Аюрведа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Несмотря на то, что сейчас у вас показывают винампы, у нас сегодня будет очень новый и очень интересный эфир. Итак, позвольте вам представить на волнах Аюрведа Радио новый лектор. Это Дмитрий Пшонко. Более подробную биографию, конечно, вы можете прочитать на сайте, ну а я так совсем кратенько скажу, что это за человек и какой семинар у нас сегодня будет начинаться. Дмитрий Пшонко является психологом-тренером, специалистом в области психологии успеха и личностного роста. По мнению специалистов, Дмитрий обладает неповторимым стилем ведения работы, личностным обаянием и превосходным преподавательскими способностями. Множество людей различных специальностей, возрастов и социального статуса, посещавшие семинары и тренинги Дмитрия, получили навыки, знания и опыт, позволяющие им теперь кардинально улучшать свою жизнь в различных сферах своей жизни. Ну, а это является очень важным, такие как личные отношения с окружающим миром, здоровье, само собой разумеющееся, ну и карьера с вытекающими отсюда финансами. Поэтому все, что сегодня будет происходить на волнах Аюрведа Радио, это все для вас, уважаемые радиослушатели. Итак, мы начинаем наш новый семинар «Навыки эффективного лидерства или планирования собственного успеха». И все это в прямом эфире на волнах Аюрведа Радио. И сейчас я буду здороваться с Дмитрием, так как не могу долго держать его за кулисами радио. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Наташа.
Я очень кратко нашим радиослушателям рассказала о вас, и сейчас мне, конечно, хотелось бы узнать, как же все-таки случилось так, что вы выбрали путь, по которому сейчас идете, и как вы пришли к тому, что вам нравится помогать людям, давать знания? Ну, конечно же, вы сами их изначально получаете, но потом их передаете. Мне, например, очень сложно делиться знаниями. Я как рыба, или, как говорят, как собака, слушаю, все знаю, но молчу. Ну, про вас можно сказать совсем другое, да.
Вы знаете, так случилось в моей жизни, что я в свое время получил техническое образование и совершенно не склонен к техническим дисциплинам. Мне очень тяжело было изучать сопромат, механику и так далее, такие вот предметы, будучи гуманитарием по природе. А литература, история – это то, что в школе я еще очень любил. Философия, психология – это то, что меня безумно захватывало, то, что мне всегда было интересно. Вот, и я всегда интересовался этими предметами, никогда не сдавал по ним никаких экзаменов. И на самом деле мы с удовольствием делаем то, что нам нравится. И вот, вот эти предметы я всегда изучал, и в течение всей жизни практически читал книги, общался со специалистами в этих областях. Я имею в виду психология, философия, это то, что вот мне больше всего подходит, то, что мне нравится. И на самом деле мне это интересно, и поэтому удается как-то вот делясь этими знаниями, удается, ну, быть полезным людям именно вот в этой сфере. В любом случае, как я уже сказал, очень важно заниматься тем, от чего ты по природе просто склонен, тем, что тебе нравится, тем, что ты любишь.
Да, вы очень хорошо все сказали, я все внимательно слушала. И хотелось бы, конечно, уже знать, как мы начнем нашу работу вести. Будут ли от вас для наших радиослушателей домашние задания, практические упражнения или, может быть, что-то подобное? Как будет строиться наша с вами работа?
Мне бы хотелось, чтобы наша работа именно так и проходила. Я буду давать домашние задания. Если вы не против, если наши слушатели будут не против, я могу давать какие-то, может быть, проводить какие-то техники такие уже медитационные, предлагать уже в процессе нашего общения. Но, может быть, не сегодня, потому что сегодня вводная встреча, сегодня наше знакомство. А может быть, в другой раз я был бы рад вот что-то такое делать, чтобы интересно было. Как вам?
Мне очень нравится, Мне очень нравится. Я говорю, что очень здорово. Нам не хватает этих знаний, поэтому мы готовы приступать.
Угу. Ну, немножко расскажу о себе. Я руководитель благотворительного проекта «Пища жизни». Живу в Барнауле, большей частью там время провожу, так сказать, в моей жизни проходит там. Большая часть времени я занимаюсь тем, что со своими коллегами, предпринимателями, некоторыми политиками, представителями власти, общественниками и просто обычными гражданами, занимаясь организацией бесплатного питания для нуждающихся. У нас в Барнауле несколько столовых, где мы ежедневно кормим бесплатно нуждающихся людей. Это одно из моих увлечений. Не сказать, что увлечение, в каком-то смысле я этим живу. То есть это то, что вот мне нравится, и я достаточно серьезно этим занимаюсь. Помимо этого, я практикующий психолог, провожу семинары, тренинги, читаю лекции на тему личностного роста. И это другая сторона моей жизни, не менее интересная. Для меня вот эта тема тоже очень интересная. Я бы хотел поделиться некоторыми знаниями с нашими слушателями. Надеюсь, что эти знания покажутся им полезными. Надеюсь, что эти знания будут практичными и помогут им быть более успешными, эффективными людьми в жизни. Вот это мое желание. То есть я предлагаю свое служение нашим слушателям. Надеюсь на обратную связь, услышать сегодня, насколько темы, которые я затронул, они кажутся им интересными. И, может быть, и услышать об их потребностях и ожиданиях также. Вот. Ну и у меня сегодня есть определенный материал, который я бы хотел сегодня выдать в эфир. И сегодня у нас введение, и мы могли бы поговорить в целом о том, как нам, что же такое эффективная жизнь, как нам обходиться с теми ресурсами, которые мы располагаем. Ведь у нас в жизни есть определенные ресурсы. Это наши деньги, это наши связи, способности, различные взаимоотношения, это время и так далее, различные ресурсы. И идея в том, чтобы использовать эти ресурсы наиболее эффективно. Собственно говоря, то знание, которое мы обсуждаем, это попытка дать ту информацию, при помощи которой мы можем грамотно вложить все эти ресурсы, так использовать таким образом, чтобы наша жизнь становилась все лучше и лучше. Вот, поскольку иногда мы, знаете, подобны людям, которые живут, забыв, что у них клад зарыт где-то внизу, в подвале. Вот, и это означает, что мы не используем правильным образом все свои способности, все свои возможности. Поэтому сегодня я хотел бы такую вводную тему вот обсудить, связанную с навыками эффективного лидерства. И наверняка многие из наших слушателей могут сказать, что ну, я не лидер по природе и, в общем-то, не склонен быть лидером в социуме. А в действительности быть лидером означает уметь управлять своей жизнью, уметь управлять своей судьбой, направлять свою жизнь туда, куда нам нужно, и получать тот результат, который нам хочется получать. Вот это и есть быть лидером. В противном случае кто-то или нечто будет другое управлять нашей жизнью. Нашей жизнью будут управлять обстоятельства.
То есть те обстоятельства, которые не подвластны нам, правильно?
Да, просто обстоятельства, которые будут формироваться кем-то на самом деле. Угу. То есть зачастую мы живем в сознании решения проблем, знаете, просто проблемы приходят одна за другой. И нам кажется, эффективная жизнь – это эффективное решение проблем. Но на самом деле это не есть эффективная жизнь. Поскольку эффективная жизнь означает реализовать себя в этом мире, достигать тех целей, которые мы ставим, ну, в общем, состояться как личность, достичь успеха во многих сферах, вот, которые вы хорошо так описали, когда меня представляли, и также стать счастливым человеком при всем при этом. Потому что мы видим, что успешных людей достаточно много. Многие люди на сегодняшний день, если даже не учитывать создавшийся кризис, все равно так иначе, многие люди состоялись в финансовом отношении. И существует много людей, у которых есть хорошие семьи, у них есть социальный статус. И так много людей, которые достигли успеха вот в этих областях. Но по-настоящему счастливых людей не так много. Поэтому идея в том, чтобы мы были успешны и счастливы одновременно. И под словом «счастье» мы подразумеваем некое чувство удовлетворения. То есть я живу в этом мире, и мне это нравится. Мне нравится жить. Мне нравится моя жизнь. Вот это счастье. Вот. И таким образом мы можем определить вот две цели. Две цели, ну, концептуальные цели наших бесед. Счастье и успех. Мы хотим быть счастливыми и успешными. Но также я мог бы пообещать нечто конкретное. То, что в действительности мы можем обрести, если мы воспользуемся теми знаниями, которые мы будем обсуждать. На самом деле, то, что я могу прогарантировать, что эти знания, если мы к ним серьезно относимся, они могут дать нам возможность более уверенно чувствовать себя в жизни. Увеличить чувство внутреннего достоинства – это ценное качество, на мой взгляд, когда человек относится с достоинством к себе. Иногда люди путают чувство внутреннего достоинства, путают с гордостью, с некой гордостью за себя. Но я говорю о неком другом состоянии, о неком психологическом состоянии, когда человек живет удовлетворенный собой, понимаете, он доволен собой. И известно, что это вызывает также тоже чувство со стороны других людей. То есть люди уважают тех, кто уважает себя, как это... Ну, так или иначе, таков закон. То есть, если мы уважаем себя, если мы живем в соответствии с некими внутренними принципами, следуем этим принципам, то, естественным образом, люди тоже проявляют уважение. Вот, это первое. Второе, то, что эти знания дают возможность существенно улучшить взаимоотношения с людьми. Вот. Это, опять же, также связано вот с первой целью, с некой уверенностью. Есть такой тонкий психологический момент, что уважающий себя человек, я повторю эту идею, уважающий себя человек, он вызывает уважение со стороны окружающих. Мы эту идею позже обсудим. Вот. Но сейчас я просто вот хотел провозгласить некие такие вот наши цели, некие наши некие возможные результаты наших бесед. Mm-hmm. Также способность влиять на других, она может возрастать. Она у некоторых людей с рождения, некоторые люди с рождения могут увлекать за собой других, они могут просто какие угодно идеи, и люди идут за ними. Некая харизма есть у некоторых людей. Человек с харизмой, он может пропагандировать любые идеи, и люди будут их принимать. Это просто дар, может быть, от природы. Природа – это то, что в природах дается уже. То есть человек уже всю жизнь с этим живет. Но вместе с тем влияние может возрастать. То есть мы можем увеличивать этот ресурс влияния на других. Позитивный ресурс, используя его должным образом. Используя должным образом эти знания, мы можем увеличивать способности влиять на других. Также, что бы я мог бы еще пообещать, в результате этих наших бесед может появиться такой некий вкус к обновлению, то есть если он уже есть, то он может усилиться. Такой вкус к самосовершенствованию, к реализации, к увеличению своих возможностей. И вот, знаете, это здорово, когда вкус к чему-то новому, к постоянному обновлению он присутствует. Вот это то, что я хотел бы сейчас провозгласить как некие наши цели. Вот. Ну, а концептуально наши цели сохраняются. Это счастье и успех. Это то, к чему мы стремимся.
Да, вы сказали...
Вот. Интересно, что... Да, я перебилась.
Это я вас перебила. Ну, вы хотели сказать... То есть вы сказали, что счастье – это когда человек чувствует то, что он делает, чем он занимается, он чувствует себя счастливым. И у меня сразу мысль такая в голове появилась, что есть люди, которые ведут не очень правильный образ жизни и при этом чувствуют себя счастливыми. То если это счастье?
Это хороший вопрос. Дело в том, что мир как-то устроен. И если даже человек испытывает на каком-то испытывает определенный вкус, совершая неправильные поступки. Ну, что значит неправильные поступки? Есть определенные нормы морали, нравственности, есть какие-то законы в этом мире, есть различные категории законов. Мы знаем еще со школьной скамьи, что есть законы неорганического мира, есть законы органического мира, есть законы общественного развития, Есть также законы устройства нашего внутреннего мира. И, как известно, за нарушение законов бывает определенная ответственность. Вот. И ответственность проявляется как раз в том, что мы испытываем неудовлетворение. Поэтому, на мой взгляд, если человек действует неправильно, нарушая законы взаимоотношений, в частности, то он все равно по какой-то статье получает какую-то сложность, какую-то проблему. Так или иначе, мир реагирует на наше сознание. Он саморегулируемая система, и он реагирует на сознание индивидуума. Поэтому трудно сказать. Я не уверен, что те люди, которые ведут себя не совсем правильно с позиции законов этого мира, игнорируя их, что они счастливы. Я в этом не совсем уверен. Хотя готов обсуждать эту тему тоже. Вот. Но я понимаю, что она требует большого комментария, может быть, не сейчас. Так или иначе, чувство энтузиазма, что это за чувство такое? Это состояние сознания, в котором человек ощущает вот некий рост, приближение к цели. Это необходимое для нас качество. И, на мой взгляд, чтобы постоянно жить вот с этим чувством, необходимы знания. Вот. Необходимы знания, которые позволили бы существенно продвигаться в различных сферах нашей жизни. Я хотел бы сегодня поговорить о том, что современный мир, он предоставляет достаточно много информации о том, как быть успешным. Существует большое количество книг на эту тему. И, ну, в частности, психология – одна из дисциплин, которая позволяет работать с мышлением, с внутренним миром. И хотел бы также обсудить вот эти вот вопросы, поскольку я один из специалистов проекта «Психология третьего тысячелетия», который возглавляет Олег Гадецкий. Мы могли бы эту тему тоже обсудить. Дело в том, что на сегодняшний день психология, она так, поскольку вы меня представили как психолога, то есть я хотел бы поговорить и на эту тему. Психология, она имеет некоторые сложности, и на наш взгляд, она испытывает некий кризис. Вот. Этот кризис проявляется в том, что зачастую психология сегодня, она не учитывает всех аспектов личности. Как вот вы, например, говорите, что есть люди успешные и достигающие каких-то результатов. Ну, кажется, это прозвучало в вашем вопросе. При этом они ведут себя не совсем правильно или, скажем так, не совсем экологично. Вот. И это действительно так и есть. К сожалению, иногда некоторые, скажем так, братья по цеху, они поддерживают такое настроение. Скажем, если человек хочет достигнуть какой-то цели и при этом испытывает... Цель может быть не совсем экологичная, не совсем этически правильно поставлена, но при этом он может получить какую-то поддержку. И методики психологически позволяют что-то сделать со своим внутренним миром. Например, внутренний мир реагирует всегда на наши негативные поступки. Есть такое чувство, как совесть, да, и человек может испытывать какие-то сложности. Может прийти настроение депрессии или страха, подавленности. Все это является реакциями на наши действия, на наше сознание. Вот. И очень важно понять, что человек является частью этого творения, и он связан с другими его, так сказать, составляющими, с другими частицами. И если мы какие-то совершаем неправильные действия, то естественным образом творение реагирует на наши поступки, и наш внутренний мир реагирует. Поэтому психология на самом деле должна помочь человеку разобраться, как ему решить проблемы свои таким образом, чтобы он был успешен, счастлив, и его внутренний мир был в порядке. Это одна из задач психологии. На сегодняшний день люди, к сожалению, пребывают в таком сознании, многие люди, что они считают, что в жизни ничего нельзя изменить. Они думают, что вот существует некая такая судьба, которая негласно определяет всю нашу жизнь. Вот, ну, просто вот эта жизнь, надо же ее принимать такой, как есть. И на всякий случай они ничего не предпринимают. Эти люди пассивны, они часто находятся в таком депрессивном настроении, вот, и не проявлять какой-то активности. Существует другая категория людей, которые, напротив, верят в собственные силы, и они совершают множество усилий для того, чтобы достигнуть своих целей. И у них получается. Вот. И вот эти две категории, две крайности существуют. Есть одни люди, которые слишком превозносят предопределенность. И другая категория людей – это те, кто игнорируют предопределенность. Но на самом деле и предопределенность, и свобода в выражении себя, и в достижении своих целей, они существуют одновременно, и они должны, мы должны учитывать и то, и другое. Вот. И психология должна научить человека, каким образом он может, с одной стороны, уважать закон этого мира, вот законы судьбы, то есть понимать, что есть некая предопределенность, и с другой стороны, быть эффективным, исходя из того положения, в котором он сейчас находится. То есть те возможности, те ресурсы использовать таким образом, чтобы достигнуть больших результатов, больших успехов. Вот это то, что я хотел сказать. Знаете, есть такая притча, не притча, может быть, но это что-то типа такого, знаете, восточного афоризма. Куда ты бежишь, халиф, стена падает. Ты что, от судьбы от своей бежишь? И ответ таков: нет, я навстречу судьбе своей бегу. То есть судьба — это то, что творится нами. Мы можем вносить коррективы в свою жизнь, если мы понимаем ее законы. То есть мы внимательно относимся к законам этого мира. Если мы их нарушаем, то мы получаем какие-то сложности. Как знаете, если человек, он нарушает правила дорожного движения, то естественным образом проявляются соответствующие службы, которые как-то его корректируют на дороге, указывая ему на знаки, на направление движения и так далее. Точно так же судьба, она корректирует наши действия через механизм страданий. Вот, и поэтому нам очень важно понимать все вот эти вещи, понимать глубинные законы этого мира. И вот мы об этих вещах мы будем говорить. Как я уже говорил, что в большинстве случаев психология, она часто такое бывает, что психология, она просто внешне что-то пытается помогать людям решить какие-то, устранить какие-то вещи, что-то типа, знаете, пластыря или аспирина, мгновенно убрать симптом. Но подлинная психология должна затрагивать глубину личности и давать ему такие навыки и такие знания, которые позволили бы существенного роста достигать в различных сферах жизни, существенного роста. И мы будем говорить о тех навыках, которые позволят нам сделать нашу жизнь более эффективной. Хотел сказать, из чего состоит навык, как он вообще формируется. Первое – это необходимое желание. Желание – это основа. Желание означает, что мы должны верить в то, что жизнь может становиться все лучше, и мы можем быть более успешными, более эффективными. Второе – необходимо знание. Знание, как это сделать. И третье – это необходима практика. Я думаю, что каждый человек может в своей жизни найти такие эпизоды, когда ему не хватило чего-то, одного из этих трех составляющих, чтобы обрести какой-то позитивный навык. Или наоборот, при наличии всех этих трех составляющих он получал позитивный навык. Желание, знание и практика. Вот эти три вещи. Таким образом, в каком-то смысле в жизни есть определенная механика, ее лучше изучить и понять, есть механика внешняя, внутренняя, то есть необходимы знания. Если мы все эти вещи учитываем, то естественным образом мы развиваемся. Вот.
Учитывая то, что вы сейчас говорили только о введении, у наших слушателей уже есть вопросы. И вопрос я прислала вам в Skype. Что такое успех и как его достичь? Вот такой самый первый животрепещущий вопрос.
Этот ответ таков. Успех – это реализация себя во внешней сфере. У нас существует внешняя сфера нашей деятельности – это, во-первых, финансовая сфера, сфера реализации себя в социуме. Мы нуждаемся в том, чтобы нас люди уважали, чтобы нас знали. Это потребность, на самом деле, человека. И так это можно, условно это назвать, можно карьера. Карьера, финансы, здоровье и личные взаимоотношения. Условно можно вот четыре вот эти группы основные выделить. То есть человек хочет реализоваться в этих аспектах деятельности. Финансы, карьера, взаимоотношения, здоровье. Вот все эти вещи можно отнести к категории успеха. И я думаю, что это универсальное понимание. Универсальное понимание. Есть еще внутренний успех, как бы, определенный. Есть успех, связанный с неким, с реализацией своего предназначения в этом мире. Но на самом деле, если человек развивается внутренне, то он, скорее всего, он внешне тоже будет успешен. И он будет счастлив. У нас в современной культуре считается, что счастье является производным успеха. Если человек успешен, то он будет счастлив. То есть, если у него есть деньги, если у него есть положение, статус, то, скорее всего, он будет счастлив. Так считается. На самом деле это не всегда так. Успех не всегда бывает. Как правило, счастливые люди бывают всегда успешны, но успешные люди не всегда счастливы, к сожалению. Я лично знаю очень много людей, которые достигли больших внешних результатов, но при этом внутренне они очень не удовлетворены. Вот, на мой взгляд, недавние события с уходом известной звезды поп-музыки, как раз, по-моему, хороший пример. Он человек так и был всю жизнь несчастлив. При всем при том, его успех ни у кого не вызывает сомнения. Но все эти истории, в которые он периодически попадал, говорят о том, что внутренне, эмоционально глубоко был несчастной личностью. Вот это мое мнение такое, личное мое мнение. Но мне кажется, что вот это так. Хотя, конечно, понятие успеха, оно может как-то различаться у разных людей, но в целом это реализация себя во внешнем плане. Это имидж, это, конечно, нечто такое внешнее. Имидж, статус, деньги, семья. Вот это то, что имеет отношение к категории успеха.
Угу. Но все-таки мы все разные, и у каждого свое понятие успеха тоже. Есть ли единое определение успеха? Настоящий успех и ненавязчивый такой вот. Как отличить?
Настоящий успех.
Угу.
Настоящий успех – это те ценности, которые в социуме просто существуют. Так, люди ценят статусность, люди ценят престижно иметь семью, престижно быть финансово независимым. Это и есть все, это все есть категория успеха. Это внешний успех. В действительности мы нуждаемся в том, чтобы у нас был и внутренний успех также. Внутренний успех означает реализовать себя как личность. Ну, это означает действовать в рамках своего предназначения. Но это особая тема. Понимаете? То есть иногда человек может быть внешне успешным, но при этом внутренне он может быть неудовлетворенным. Все критерии успешности, они у него могут присутствовать в его жизни. То есть внешне выглядит человек очень успешным. Как вот тот же самый вот, приведенный мой пример с Майклом Джексоном. Очень успешный человек, но при этом внутренне неудовлетворенный. Да? Поэтому, но я думаю, что он действовал в рамках своего предназначения. Другое дело, что у него были, похоже, другие проблемы, которые он не смог в жизни, какие-то задачи, которые он не смог в жизни осуществить. Но это отдельная тема.
Да, а единое определение понятия такого, как успех, вот просто вот единое, мне кажется, такого не существует.
Вам кажется, что такого не существует?
Вот единое
определение. Я не знаю, что еще добавить. В целом успех – это реализация себя как, знаете, то есть это, как вам объяснить, то есть это материальная реализация. Понимаете, тело должно развиваться, тело развивается. Вместе с телом развивается статусность, развивается там его возможность, его влияние и так далее. Вот это то, что относится к категории успеха. Вот. То, что касается моей темы, я хотел сразу, знаете, как сделать некую такую ремарку. То есть, понимаете, чаще всего люди подразумевают под психологией успеха, они подразумевают некие такие внешние вещи, знаете, как где улыбнуться, как где кому понравится, знаете, проманипулировать. То есть мы будем говорить, мы будем подходить более глубоко, мы будем говорить, что в основе подлинного долгосрочного успеха должны лежать внутренние принципы, глубинные внутренние принципы, они должны быть духовными. И если человек действует на основании этих духовных принципов, таких глубоких принципов, которые существенно помогают, то есть существенно затрагивают какие-то такие, знаете, внутренние аспекты его личности, то тогда успех будет долгосрочный. Современные люди очень часто полагают, что совсем наоборот. Вот знаете, тут вот, может быть эгоизм может таким быть существенным ресурсом для того, чтобы успеха достичь. И мы не будем спорить. Безусловно, люди эгоистичные, которые манипулируют окружающими как-то вот не очень экологичные цели, методы выбирают. Они могут достичь какого-то кратковременного успеха, но в итоге их успех будет разрушен. Я хотел вот сейчас дать определение эффективности, потому что успех мы должны взять с таким понятием, как эффективность. И под эффективностью следует понимать некий баланс. Некий баланс между теми ресурсами и средствами, которые мы имеем, и результатом. То есть успех это не означает исключительно результат. Успех – это баланс между ресурсами, средствами и результатом. Успех – это не продуктивность, это не результативность, это баланс, понимаете? И главным ресурсом является ресурс взаимоотношений. Если в результате того, что мы получаем какой-то, ну, допустим, результат, продуктивность растет, но понижается ресурс нашего здоровья, ресурс взаимоотношений понижается, то есть мы портим реальные связи, какие-то у нас социальные нарушаются, то мы не можем сказать, что этот человек эффективен. Понимаете? Мы не можем сказать, что этот человек эффективен, поскольку этот успех будет кратковременный. То есть вот такой успех будет кратковременный. Идея получить такие навыки, такие знания, которые позволили бы нам иметь долгосрочную перспективу открывать. Открывалась бы долгосрочная перспектива, и успех был бы таким долгосрочным и стабильным. Вот такие нам нужны знания.
Да, и по поводу эгоизма и успеха у нас уже тоже есть вопросы. Вы его наверняка уже посмотрели, поэтому немножко вперед забегали и отвечали на него. Но я все-таки зачитаю вопрос, и вы еще дополните. Успех и эгоисты. Возможно ли такое? Имеется в виду, возможен ли успех у эгоиста и в эгоистическом обществе? Если мы разные, то может ли быть успех единый, общий для всех? Не так, как в футболе. Да, он общий, но для определенного населения. Для других он является поражением.
Такой очень хороший вопрос.
Да, и пример показательный с футбольной командой. И
на первую часть этого вопроса я уже немножко ответил. То есть эгоизм, да, люди эгоистичные, они могут иногда быть успешными в этом мире. И безусловно, в современном обществе мы видим, что эгоизм является таким как раз вот качеством, которое приводит к успеху. То есть человек, он просто подчиняет себе других, то есть он игнорирует чужие желания, и он достигает успеха. И ту модель, которую я предложу, она, может быть, не будет такой, знаете, вот результативной, что успех будет быстрым. Нет, мы не можем этого обещать. Но то, что он будет непременно. Это я говорю для того, чтобы заинтересовать наших слушателей и привлечь их внимание к тому материалу, который будет. Успех будет, даже он будет гарантированный. Если человек будет пользоваться этими навыками, которые мы будем обсуждать, успех будет гарантированный. Возможно, он не будет быстрым, но он будет стабильным, долгосрочным, перспективным, и он будет сохранять наш ресурс, увеличивать наш ресурс. Ресурс нашего здоровья, ресурс наших взаимоотношений, в конце концов, финансовый ресурс. То есть мы будем развиваться последовательно и стабильно развиваться. Вот. Поэтому успех у эгоиста в современном обществе возможен. И я признаю это. Мы должны быть объективными. Это факт. Вот. Далее, значит, вторая часть вопроса. Если я правильно его понял, то успех должен таким образом быть построен, чтобы в итоге не было тех, кто потерпел поражение. Видите, современная культура, она устроена так, что модель такая нам привязана уже фактически, эта модель, что выигрывает кто-то, если кто-то выигрывает, тогда тот, кто играет, то другой он проигрывает. И вот эта модель, она развивает конкуренцию и заставляет на самом деле, то есть она очень больно ранит людей. И мы будем говорить о том успехе, который дает возможность нам получить желаемое, но при этом дает возможность улучшить отношения. И это означает, что мы будем думать и об успехе других людей. То есть экологичный успех, правильно развивающаяся модель развития успеха, она такая, что другие люди, они тоже должны быть успешными. Не так, что я становлюсь успешным за счет других. Вот по поводу второй части вопроса. Мне очень нравится, что этот вопрос был задан, потому что на самом деле я чувствую, предвкушаю, что эта тема, она будет востребована, она будет интересна. Когда мы будем говорить о том, как действовать в этом мире так, как размышлять, какое настроение, какое сознание нам необходимо, и какие навыки для того, чтобы другие люди, они тоже получали успех в результате нашей деятельности. Не так, что мой успех, он за счет того, что другой кто-то теряет что-то.
Угу.
Вот, и я читаю следующий вопрос.
Да, что нужно делать, чтобы достичь успеха? Мечта, цель, сила воли, настойчивость, устремленность?
Все это хорошие качества, все они нам помогут. Сила воли означает, есть желание. Помните, я говорил, что навык формируется из желания, из знания и из практики. Мечта крайне необходима, наличие цели крайне необходимо, настойчивость, целеустремленность – это хорошие качества. Это хорошие качества – это качество нашей высшей природы. Как известно, у человека есть две природы. Есть низшая природа, такая не очень высокая, ну, скажем, есть качества такие, как зависть или проявление какой-то гордыни, алчности и так далее. Ну, это так или иначе может проявиться в нашем характере. Есть позитивные качества, которые здесь перечислены. Целеустремленность, сила воли, настойчивость – это хорошие качества. Это те качества, которые нам помогут достичь этого успеха. Но также нам необходимы знания. Здесь это не написано, но знания нам необходимы. Нам необходимо понять, как… Это, знаете, как вот в данном случае эти качества – это как некий такой ресурс. Но другим ресурсом необходимым будет знание. И если есть мечта и цель, то мы сможем применить знания таким образом, чтобы нам достичь желаемого результата. Наташа, я отвечаю на последний вопрос.
В смысле,
на сила воли, настойчивость,
да.
Целеустремленность.
А в чем разница? Сила воли и упрямство, настойчивость и прямолинейность, устремленность и напористость. Как не перейти грань позитивного понятия в негативное? Откуда черпать ресурсы, если не хватает силы воли, настойчивости и целеустремленности? Иногда хотелось бы что-то сделать, но то ли сил нет, то ли мотивация слабая, то ли еще что. Спасибо заранее. Андрей прислал вопрос.
Ну, я начну с конца. Благодарю Андрея за этот вопрос. Я бы хотел в дальнейшем провести такую определенную медитативную технику, которая позволила бы мотивацию усиливать. Если есть желание, то есть я могу как психолог научить этому. Если есть желание, но оно недостаточно сильное, означает, нет мотивации. Мотив не, как сказать, недостаточно сильный, чтобы сделать это. Хотя интеллектуально мы можем понимать, что это было бы хорошо, если бы у меня было, но мотивации достаточно нет, чтобы это осуществить. То есть я позже дам такую методику, по которой можно будет работать самому, и мне кажется, в этом будет польза. Сила воли, настойчивость, целеустремленность. В чем разница силы воли и упрямства? Упрямство означает, иногда это означает игнорирование законов окружающего мира. То есть наши желания, они должны сочетаться с этими законами. Я объясню. Пример такой. Знаете, человек может, крестьянин засеивает поля в конце июня или в июле, полагая, что к октябрю пшеница созреет. Но, скорее всего, это не произойдет, потому что надо засеивать поля в мае или край в начале июня, понимаете? То есть, о чем этот пример? Пример это о том, что этот мир как-то устроен, у него есть законы, и сила воли – это хорошо, но она должна быть правильно, так сказать, в дозном направлении направлена. И упрямство означает, что мы можем игнорировать законы. Это также может означать невнимательность к другому. В сфере взаимоотношений это проявляется как невнимательность к другому. Настойчивость и прямолинейность. Я считаю, что человек должен быть настойчив в достижении своих целей. Это дает ему возможность уважать себя, это дает возможность ему уважать других. Вместе с тем прямолинейность, я не знаю, что Андрей подразумевает под этим качеством. Но мне кажется, мы должны быть гибкими одновременно с этим. То есть гибкость означает, что мы внимательно относимся к чувствам тех, с кем мы общаемся, если в сферу взаимоотношений применить это понятие как прямолинейность. Иногда следует уступить, потому что, сохранив ресурс взаимоотношений, мы сможем доказать в итоге свою правоту, если мы чувствуем, что мы правы. Но если это доказать свою правоту означает потерять отношения, то лучше уступить, чтобы в итоге сохранить этот ресурс взаимоотношений и позже все-таки помочь человеку понять, в чем же все-таки правда. Если мы в действительности понимаем, то есть если мы, у нас объективное есть представление об этом предмете, об обсуждаемом предмете. Понимаете? То есть прямолинейность, я считаю, что лучше быть гибким. Гибкость возникает из внимательности и уважения к окружающим людям. Тогда возникает эта гибкость. В противном случае, если даже мы докажем свою точку зрения, но при этом человек ее не примет внутренне, он интеллектуально может ее принять, но внутренне он ее не примет, то есть означает, что он не сможет извлечь благо из общения с нами. Устремленность и напористость. Напористость означает тоже некое внешнее качество, которая иногда игнорирует, может быть, игнорирует позицию другого человека. То есть устремленность – дело хорошее, напористость, может быть, не всегда, потому что иногда это подойдет, иногда это может принести какую-то пользу. Но опять же, я хотел вернуться к той формуле, которую я давал несколько минут назад, что эффективность – это означает баланс между результатом и ресурсом. И напористость может дать результат, но результат не должен понижать наш ресурс. Ресурс здоровья, ресурс взаимоотношений и так далее. Я надеюсь, вот этот момент, он, мне кажется, очень важным. Я могу прокомментировать его, исходя из такой древней притчи. Знаете, один человек, он завел такую гусыню, и эта гусыня сносила золотые яйца. И каждое яйцо делало его все более и более богатым. В какой-то момент человек подумал, что у гусыни есть передняя часть, которая не очень выгодная, которая потребляет пищу, зерно, ее надо кормить. А задняя часть ее очень выгодная, которая непосредственно золотые яйца уже выдает. И тогда он решил разделить их. Он решил отделить переднюю часть от задней, дабы получать просто золотые яйца, извлечь из нее, сколько их там внутри есть. Но когда он ее разрезал, то он не обнаружил там ни одного яйца. В чем смысл этой притчи? Смысл этой притчи в том, что мы должны поддерживать всегда наши ресурсы. У нас существует три вида ресурсов. Это могут быть материальные ресурсы, какие-то автомобили, машины. Одним словом, какие-то технологии, какие-то процессы в этом мире. Все, что связано с некими с такими процессами, с неживыми процессами, которыми руководят люди. У нас есть финансовые ресурсы. И под финансовым ресурсом следует подразумевается деньги и способность их делать. И есть ресурс, самый главный наш ресурс – это люди, это взаимоотношения с людьми. Мы должны понять, что мы не способны достигать успеха, не умея строить взаимоотношения с людьми. И счастья мы тоже не достигнем. Поэтому вот это то, чему мы должны учиться, и то, чему мы будем учиться в рамках вот этих встреч, которые со мной будут проходить. Я бы хотел на эту тему много говорить, и я, может быть, сегодня, если успею, начну уже эту тему. По крайней мере, у меня сегодня, я планировал, что мы эту тему как-то начнем обсуждать, но не знаю, как получится со временем.
Я думаю, что у нас все получится, но сегодня у нас наверняка еще будут вопросы. Сейчас, может быть, наши радиослушатели как-то, ну, подумали немножечко, начинают формулировать свои вопросы и их напишут. Но у нас есть еще один вопрос. Мечта и желание.
Еще один вопрос.
Да. Желание, мечта, цель. Так он оформлен. Мечта и желание. Насколько они важны в жизни человека? Как определить? Это свое желание или привнесенное кем-то или чем-то извне. Механизм достижения желания. Правила успешной реализации задуманного. Вот.
Хорошие вопросы и материал на целую лекцию, наверное, чтобы на все это ответить, на все эти вопросы. И я благодарен тому, кто их написал. Вот. Что сказать? Как определить? Например, может быть, вот этот вопрос выделим. Как определить, это свое желание или привнесенное кем-то? Для этого существуют определенные упражнения. Я рекомендую их проделать автору вопроса. Можно прийти домой, настроиться на такой режим автоматического письма. Взять ручку, взять несколько листов бумаги, желательно побольше. И выписывать все свои желания. Все, буквально все, которые есть в нашем сознании. Все желания, не только желания, но и убеждения, предубеждения, какие-то свои сомнения, опасения, страхи. Одним словом, выписать все, что придет на ум, и разобраться со всем этим очень внимательно. В какой-то момент мы найдем из всего, что выписано, мы найдем то, что нам необходимо отбросить, и то, с чем нам необходимо работать, то, что лишнее может быть нам в нашем сознании. Там много всего. Современная культура, она так устроено, что СМИ, рекламы, всевозможные, знаете, ну, много-много-много коммуникаций всевозможных, которые просто настолько засоряют наше тонкое тело всеми желаниями, которые, может быть, нам и не очень полезны. Поэтому нам необходимо быть внимательным к тому, с чем мы соприкасаемся, своими чувствами, с какими объектами чувств мы соприкасаемся, что мы слушаем, что, куда мы смотрим, и так далее. Одним словом, надо с этим разбираться. Но то, что я хотел вот это, по поводу этой методики сказать. И выписав все свои желания, можно определить, которые те желания, которые в действительности являются нашими потребностями. Понимаете, у нас есть всевозможные внутри какие-то желания, есть просто прихоти. Есть желания других людей, которые действительно привнесены, как вот автор пишет. Знаете, не обязательно менять мобильный телефон каждый месяц. Но есть люди, которые очень сильно к этому привязаны. Они это их очень заботит. Но, в общем-то, технически в этом большой необходимости нет. Но культура иногда требует иметь постоянно обновляемую марку машины или мобильного телефона. Вот то, о чем я говорю, это как раз вот те желания, которые, может быть, нам не очень нужны, они не так ценны. Между тем, среди наших желаний есть действительно подлинные наши потребности, и их нужно различить. Как их найти? Хорошо проанализировать. Первый раз, когда вы писываете все желания, нужно без оценки их писать. Просто без оценки. Все, что есть в сознании, все это изложить на бумаге. И после этого уже оценить и выбрать то, что стоит сохранить и культивировать. И когда мы будем перечитывать это, в какой-то момент мы обнаружим, что вот это желание меня очень глубоко цепляет. Вот это в действительности моя потребность. Знаете, как некая внутренняя лампочка загорается. Я вот чувствую, что вот это вот важно для меня. И теперь уже, соответственно, свои ресурсы, знания, навыки использовать, чтобы достигнуть этой цели. Вот то, что я хотел бы сказать по поводу этого вопроса. Вот и механизм достижения желания. Ну, механизм таков, что мы используем знания, мы используем экологичные методы, но те методы, которые позволяют нам достигнуть нашего результата желаемого и при этом помочь другим достигнуть их целей. То есть все на самом деле, все эти навыки, все эти привычки, эффективных людей, успешных людей, они все взаимосвязаны друг с другом даже. То есть, если мы начнем развивать одно качество, то оно потянет за собой другое. То есть, вот со следующей нашей встречи мы уже начнем их последовательно обсуждать. Ну вот по поводу вопросов, которые пришли.
Да, я думаю, что удивительно все равно то, что приходят вопросы, потому что наши слушатели неравнодушны, они задают вопросы новым лекторам.
Но я думаю, что... Я очень благодарен.
Да, вы скоро будете уже не новым лектором, а завсегдатаем на волнах Аюрведа Радио. Ну а сейчас я рада продолжить наш эфир. И у нас есть такой вопрос. Точнее, у нас, я про себя говорю, как у нас, от лица всего Аюрведа Радио. Дмитрий, есть такой вот вопрос, который у меня только что созрел. Хорошо, а как мы можем, например, вам доверять, что вы являетесь действительно специалистом высокого уровня? Вот вопрос доверия такой вот хитрый. Как не ошибиться в выборе психологического тренера?
Доверие – это важная составляющая психоэффективных взаимоотношений. И оно возникает из двух аспектов. Первый аспект – это компетентность. Достаточно легко проверить компетентность человека. Это внешняя совершенно вещь. Скажем, есть какие-то тесты и так далее. При приеме на работу, например, проверяют компетентность. Просто какой-то более старший сотрудник, он пытается понять, или, скажем, специалист какой-то есть в какой-то сфере, он, общаясь, он понимает компетентность. Вот вторая составляющая доверия, она более важна, это психологическая составляющая. Кому мы доверяем? То есть долгосрочный успех в любом деле, он во многом зависит от уровня доверия между людьми. И вот это доверие, оно складывается из двух компонентов. Первый компонент, как я уже сказал, это компетенция, профессиональная компетенция. А второй – это хороший характер. И вот с хорошим характером, я думаю, нужно понять, что это такое. Скажем, как я уже говорил, в психологии есть, например, такое очень поверхностное такое знание, которое позволяет как-то поведенчески какие-то изменить моменты и достигнуть желаемого. Но есть глубинная психология, которая, собственно говоря, мне хотелось бы поговорить. Вот хороший характер, послушайте, я немножко на эту тему поразмышляю. Первая составляющая хорошего характера – это баланс, опять же, баланс между чуткостью к нуждам других, к их потребностям, и смелость заявить о своих интересах и утвердить свои интересы. В большинстве случаев мы проявляем либо то, либо другое. Скажем, есть люди, которые смелы в заявлении своих интересов, они умеют достигать своих целей, и они зачастую очень эгоистичны. Почему? Потому что у них есть недостаток чуткости к нуждам других, потребностям других, недостаток интереса к окружающим. И это то, что разрывает отношения. Видите, если нет этой составляющей зрелости, о которой сейчас мы говорим, тогда очень трудно поддерживать долгосрочные отношения. Потому что это игра в одни ворота. Есть другая проблема, тоже является следствием нашей незрелости. Это чрезмерная чуткость, внимательность к окружающим, но при этом, не смелость в реализации себя, в утверждении своих, в заявлении о своих интересах. Это называется, это то, что приводит к заниженной самооценке. Заниженная самооценка – это комплекс неполноценности в итоге. Вот, человек не верит в свои силы. Он думает большей частью о том, как другие к этому посмотрят, как другие на это посмотрят, а кто что скажет, лишь бы ты был доволен. И кажется, что это позитивная вещь, с одной стороны. Внешне кажется, что это позитивная вещь. На самом деле это утверждает другого в его эгоизме. И в итоге это разрушает отношения, потому что личность утрачивается, теряется в этом. И тот другой, он теряет интерес и уважение к такому человеку. Поэтому зрелость означает одновременная чуткость к нуждам других и смелость в заявлении о своих интересах. Вот это зрелость, такой вот баланс вот этот вот. То есть очень важная составляющая хорошего характера. И следующая составляющая, такой следующий компонент хорошего характера – это целостность натуры. Означает последовательность, верность принципам, когда человек думает, говорит и действует одинаково. Вот это означает целостная натура. думать, говорить и действовать одинаково. Не так, что он думает одно, говорит другое, а, соответственно, поступает уже как-то еще более, так сказать, еще иначе. Вот. И вот нет у человека такого двойного дна, знаете, двойной бухгалтерии. Если мы видим такого человека, то мы ему начинаем доверять. То есть целостность и зрелость. И третий компонент хорошего характера – это умонастроение изобилия. Умонастроение изобилия, оно проявляется из уверенности в том, что в этом мире всем всего хватит. И, соответственно, противоположность умонастроения дефицита означает, что если я, так сказать, не знаю, как это выразиться, одним словом, не вырву у другого, тогда, значит, у меня будет недостаток. Если кто-то выиграл, то, значит, я проиграл. Вот это вот настроение дефицитности, оно тоже является критерием или, скажем, компонентом незрелого, нецелостного характера, и, соответственно, доверия не будет. Мы доверяем тем людям, которые живут вот с этим чувством, чувством уверенности, того, что у меня достаточно, моего у меня никто не отнимет. То, что мое, то останется со мной. И поэтому мне незачем переживать, знаете. Мне незачем трясти судьбу за грудки, так сказать. Вот в таком настроении незачем находиться. Итак, доверие означает компетенция в профессиональной сфере, в любой профессиональной сфере. Люди могут быть бизнесменами, политиками, работающим в сфере обслуживания, они могут быть домохозяевами, кем угодно. Мы можем быть матерями, отцами и так далее. То есть есть какая-то компетенция просто внешняя, то есть как мы действуем в этом мире, насколько мы эффективны, насколько мы обучены в какой-то сфере. Но есть еще хороший характер. И при отсутствии хорошего характера компетенция, она утрачивает свою значимость. Она утрачивает свое значение. Я вам приведу такой пример. Один человек мне рассказывал, он работал в серьезной компании. Значит, эта компания они занимались научной работой и связанной с оборонной индустрией. Создавали какие-то важные проекты. И однажды к ним пришел специалист, которого руководство считала ценным приобретением для этой компании. Его представили всем как очень перспективного. И в ходе этой работы они очень близко познакомились с ним. И он обнаружил, что этот человек, он вел такую весьма сумбурную, запутанную, малосимпатичную личную жизнь. Потому что он много говорил по телефону, постоянно переписывал какие-то смс-ки. В общем, в итоге он заметил это, и он сказал ему, ну, сделал ему замечание. Тот, заметив, что он его как бы раскусили, он говорит: работе это не мешает, это моя личная жизнь, я живу как хочу. Вот. И что произошло позже? Работы стало больше, его раздражение, ну, вот этого человека, который был новым специалистом, оно постоянно усиливалось, он постоянно приходил невыспавшийся. Одним словом, дело начало страдать, в итоге его уволили. Хотя реально был человек с большими возможностями, он был компетентен, он был квалифицирован, и он обладал большими способностями и навыками хорошими. Но в силу отсутствия хорошего характера, а именно целостности натуры, последовательности, верности и внутренним принципам, он разрушил отношения в коллективе, и в итоге дело стало страдать, и он утратил возможности быть хорошим специалистом фактически. Хотя теоретически он много что знал, но в итоге он был уволен, потому что он просто не потянул эту сложную работу. Это в качестве примера. Поэтому хороший характер – это крайне необходимая вещь. Мы всегда можем терпеть какие-то недостатки других, если они совершают какие-то ошибки в сфере профессиональной. Но предательство очень трудно простить, да? Если человек по-настоящему изменил своим принципам или какой-то договоренности, то мы с нежеланием общаемся потом с этим человеком. Даже если он компетентен, трудно работать с ним, потому что работа – это тоже определенное взаимодействие. Вот. Поэтому хороший характер – это важная вещь. Опять же, без компетенции хороший характер тоже нам... Хотя предпочтительнее иметь хороший характер, потому что компетенция до какой-то степени – это ее проще обрести, чем работать над собой. Мы с большим нежеланием в эту сферу обращаемся. Я как психолог просто знаю, что так трудно изменить себя. Иногда это крайне необходимо, но это трудно. Компетенцию обрести проще. Если человек имеет склонность к какой-то профессиональной деятельности, он прикладывает усилия, он время тратит на то, чтобы изучать, проходить какие-то тренинги и так далее. То есть компетенцию можно развивать. С хорошим характером сложнее. Но опять же, компетенция тоже важная вещь. Скажем, если вы, например, такой, садитесь в самолет, и стюардесса или проводник, он объявляет, что наш полет такой-то, такой-то, рассказывает о полете, потом в заключении говорит, что капитан корабля желает вам приятного полета, он хороший парень, но это его первый учебный полет. Я думаю, что мало у кого останется желание, так сказать, этим самолетом, так сказать, лететь этим рейсом. Скажем, человеку, у каждого возникнет желание пересесть как-то на другой рейс, попасть другим рейсом. Поэтому эта компетенция нужна. Компетенция – это наличие знаний и навыков в определенной области. Но все-таки я делаю акцент на то, что хороший характер является основой доверительных отношений, в том числе и в профессиональной сфере. Уж куда это еще более важное в сфере личных взаимоотношений. Если человек целостный, зрелый, он способен быть чутким к нуждам другого. Одновременно он очень интересный, потому что он смелый в заявлении в своих интересах. У него есть своя позиция, он вызывает уважение, но одновременно он внимателен к другим. Я думаю, что вот это вот очень важная составляющая хорошего характера, которая приводит к доверительным отношениям. Вот то, что касается доверия. Также я хотел бы, может быть, сейчас рассказать, коль разговор зашел об взаимоотношениях, поскольку мы всего достигаем через взаимоотношения, рассказать о том, какие принципы существуют в этой сфере, на которые мы могли бы сейчас обратить внимание, и если мы их поймем, то мы в значительной степени могли бы улучшать взаимоотношения. Как я уже сказал, что взаимоотношения являются важным ресурсом, нашей жизни, которую мы, если используем должным образом, мы можем быть очень успешны. Так или иначе, всего мы достигаем через взаимоотношения с другими людьми. С самого раннего детства это взаимоотношения с родителями, взаимоотношения с преподавателями, с учителями в школе, потом взаимоотношения, то есть кто-то старше нас, кто-то младше нас, кто-то равный нам, друзья, родители, руководство, подчиненные, дети и так далее. То есть все это различные социальные роли, которые мы играем в этом мире. И очень важно понять, вот приведу такой образ некий, который помог бы нам вот эту тему лучше понять. Представьте, что с каждым человеком у нас существует некий банк, в который мы можем вкладывать что-то и что-то тратить, оттуда забирать. И есть некие траты, есть некие действия, которые мы совершаем. Эти действия не могут быть тратой. И есть действия, которые мы совершаем, которые могут быть вкладом в банк доверия. В какой-то момент в жизни нам всегда приходится полагаться на кого-то. В любой сфере. То есть это в личной жизни или это профессиональная сфера. Любая сфера жизни, она требует, чтобы мы в какой-то момент доверили кому-то что-то. И кому мы доверяем? Мы доверяем тем, у кого у нас в банке доверия есть вот значительный какой-то вот вклад, какой-то капитал. И также мы можем обнаружить, что когда мы обращаемся к кому-то с просьбой определенной, и мы ожидаем, что нам не откажут, но иногда человек может отказать. Почему? Потому что мы неправильно оценили счет, сколько там у нас на счету взаимоотношений с этим человеком. Понимаете, это вот некий такой образ, который помог бы нам лучше понять эту тему. Итак, вот некий банк такого эмоционального доверия. Я хотел описать некоторые взносы и траты, которые могут быть оценены как принципами эффективного общения. Скажем, первым взносом таким очень важным будет внимание к мелочам. Внимание к мелочам означает, что человек должен быть внимателен ко всему тому, что происходит в этих взаимоотношениях. То есть поздороваться, там, улыбнуться и так далее. Все это говорится, что в отношениях не бывает мелочей. Иногда мы просто в силу своего невнимания или пренебрежения, на самом деле в основе невнимания лежит некое пренебрежение. Если мы пренебрегаем отношениями, то это очень сильно ранит другого человека. И это трата. Он может нам об этом не сказать, но в его сердце закрадывается некое недоверие к нам. То есть мы становимся, даже физически будучи близко, мы становимся чуть дальше друг от друга. Это внимание к мелочам. Говорится, что в отношениях, как я уже говорил, не бывает мелочей. Все очень важное. Второе, следующее, то есть, соответственно, невнимание будет тратой. Внимание будет взносом, невнимание будет тратой. Следующим вкладом в банк эмоционального доверия будет наше желание сначала понять другого человека, а потом уже выразить себя. То есть это то, что на самом деле для многих людей это большая проблема. Скажем, иногда приходят на консультацию люди ко мне, это они говорят, что у меня сложности во взаимоотношениях с сыном, он меня совсем не понимает. Я бы хотел его понять, он меня не понимает. То есть, понимаете, это такое некое противоречие даже сразу. То есть я хочу понять его, но при этом человек пытается выразить себя в этих взаимоотношениях, дать что-то, то есть он меня должен понять. Если мы не умеем понимать другого человека, нам очень трудно будет с ним сотрудничать, с ним взаимодействовать. И без сотрудничества, без правильного взаимодействия невозможно получить эффективный результат. Будь это взаимоотношения с нашими детьми, с супругами или взаимоотношения с коллегами на работе. Но очень важно понять человека. И вот этому мы будем учиться. То есть я бы хотел отдельный разговор построить вот именно на эту тему с нашими слушателями. Отдельный разговор составить на тему того, как уметь общаться, как уметь слушать. И знаете, как бывает, я просто приведу такой пример, чтобы вы поняли. Иногда дети, вроде бы есть желание, вот у нас есть дети, мы хотим им помогать, хотим им быть полезным. Вот, и я замечал такую интересную вещь. Ребенок приходит домой, и отец ему спрашивает: как дела? Он говорит: хорошо. Как дела в школе? Нормально. Чем будешь заниматься в выходной? Не знаю. Вот такой разговор. Но потом ребенок уходит в комнату и несколько часов может разговаривать с друзьями и с кем угодно. И родители говорят: почему, говорит, у меня нет таких близких взаимоотношений с ребенком? Хотя я предлагаю ему всегда, говорю: у тебя есть папа или у тебя есть мама, ты должен знать об этом. Ты знаешь об этом, сынок, ты всегда можешь ко мне обратиться. Да, я знаю об этом, но он не обращается. Вот в какой-то момент вот этот банк доверия чем-то был подорван. Это очень тонкая вещь, и здесь нужно быть внимательным. Вот я хотел бы на эту тему более подробно говорить. Одним словом, очень важно понять другого человека. Если ты его поймешь, то ты сможешь с ним эффективно сотрудничать. То есть, если есть понимание, то есть отношения, если есть отношения, сотрудничество, если есть сотрудничество, есть результат, есть эффективность. Вот. Ну, соответственно, попытка дать сначала свою информацию, то есть дать себя, сделать так, чтобы иметь желание, чтобы тебя поняли, это будет тратой из этого банка. Следующим взносом в банк доверия было бы попытка выполнять обещанное. То есть если мы что-то обещаем, мы должны это выполнять. Знаете, это даже тоже бывает в взаимоотношениях в семье. Однажды я пришел в гости к своим друзьям, и они засобирались со мной, потому что мы договорились, у нас были определенные договоренности, нам нужно было сделать очень важное дело. И маленький ребенок, маленький сын их, он сказал: а вы же обещали мне сегодня повезти меня в парк. И они сказали ему: сынок, ну ты понимаешь, у нас сегодня важная встреча, мы не можем. Мы обещали, мы не смогли. Ну, кажется, что все это объяснимо, и все это в порядке вещей. Но я заметил, что ребенок очень сильно расстроился. И это означает, что чуть-чуть в банке доверия стало меньше. Я почувствовал это внутреннее настроение. Вот. И мы должны знать, что если человек получил какое-то обещание от нас, то мы должны всяческим образом его выполнить. В противном случае мы должны понимать, что в банке доверия будет меньше. В какой-то момент мы можем просто обнаружить, что мы банкротами стали в этом банке. Вот, это следующее. Соответственно, не платить обещания, это было бы это трата. Прояснять ожидания очень важно. Прояснять ожидания. Скажем, люди могут вступать во взаимоотношения, но не оговорить всего. Чем больше они оговаривают, тем лучше. То есть в результате может произойти то, что один ожидал одного, другой другого, потом они на выходе они разрушили отношения. Это также бывает в сфере личных взаимоотношений. У женщин есть одни ожидания, когда они вступают в отношения, у мужчин они другими. Но даже люди могут вступать в брак с разными ожиданиями. Такое тоже зачастую случается. У нас в России 75% семей распадаются в первые 3-5 лет после их создания. Это одна из причин, это вот неоправданные ожидания. То есть нет понимания. Иногда мы думаем, ну, сейчас я сейчас изложу все свои ожидания, то, скорее всего, этот человек не примет меня. То есть мы так побаиваемся. Знаете, иногда вот так женщины тоже говорят, я боюсь говорить, что меня не поймут и так далее. Но без понимания нет эффективности. Мы это тоже должны знать. Поэтому вот все эти вещи, на мой взгляд, они крайне ценны. То есть чем больше я изучаю все вот эти вот знания касательно принципов эффективного общения, я обнаруживаю, что это очень ценные знания, и в действительности человек, который понимает, живет этим, он способен выстраивать отношения с кем угодно, и тогда он не может не быть неуспешным. Поэтому взаимоотношения – это очень важный ресурс для нашего успеха. Соответственно, лицемерие будет неким обманом, будет то, что будет тратой. Лицемерие означает выдавать одно за другое с целью получить быстрый результат. И вот когда человек на выходе разочаровывается, то это разрушает отношения. Также мы должны быть готовы извиняться за ошибки. Извинение за ошибки – это тот вклад, который мы можем сделать в банк эмоционального доверия. Даже если человек не считает, что он виноват, тем не менее, если мы искренне извинимся, тогда, безусловно, это будет вкладом. В какой-то момент что-то может, отношения могут потеплеть, они могут измениться в лучшую сторону. Это позволит сохранить. Но нежелание извиняться, оно разрушает отношения. Поэтому мы должны уметь признавать свои ошибки. Опять же, есть такие, знаете, профессиональные извиняльщики, если это можно так назвать. То есть человек не хочет меняться, но он готов извиниться всегда. Это тоже некое лицемерие, которое разрушает отношения. И быть открытым для обратной связи. Быть открытым для обратной связи означает, что мы всегда периодически мы должны обращаться к людям, которые нас окружают, с просьбой дать нам обратную связь. Что им не нравится, что нам нужно менять в себе, что мешает им быть счастливыми с нами. Если мы будем это делать, то мы никогда не запустим отношения до тех крайностей, когда они, знаете, невозможно быть вместе. Ведь люди, допустим, в семьях, они разводятся, это же очень близкие были люди, это были люди, которые ближе просто не бывает, они близки физически, эмоционально, и в какой-то момент они просто не могут жить вместе, они не могут даже терпеть рядом друг друга. Но были какие-то стадии, которые прошли, вот эти взаимоотношения проходили какие-то стадии разрушения. Поэтому если мы всегда внимательны к обратной связи, то мы будем всегда способны вовремя что-то скорректировать, вовремя что-то изменить. Знаете, есть такое упражнение, которое я иногда рекомендую во время своих тренингов по семейной терапии. Я рекомендую парам выполнять упражнение «камушек в туфле». Что такое камушек в туфле? Если попадает небольшой камушек в ботинок человеку, человек идет длинным путем, длинной дорогой, и этот камушек может со временем, если его вовремя не устранить, он может вообще не сделать невыносимое дальнейшее продолжение ходьбы. Поэтому нужно остановиться и просто устранить его. И тогда мы можем идти долго и счастливо. Но если это вовремя не сделать, то он сотрет, так сказать, ноги и будут большие проблемы. Поэтому камушек туфли означает, что человек, допустим, семейные люди, они могут говорить друг другу. Или это неважно, в любой сфере, опять же, в той же сфере карьеры, там, рабочих каких-то отношений профессиональных. У меня есть камушек. То есть не у тебя, а у меня. Он мне мешает идти. Я хотел бы тебе сказать то, что я думаю, то, что я чувствую. Ты мне дорог. Но при этом вот есть какая-то вот моя проблема, что я не могу тебя вот правильно понять, или какая-то вот у меня есть какое-то чувство негативное, я бы хотел тебе это сказать сейчас. Не высказать, что означает некую такую оценку, знаете, а просто это как это моя проблема, но я хочу с тобой поделиться, потому что мне очень дорогие отношения с тобой. Если бы мы вот эти все вещи учитывали, я думаю, что в значительной степени меньше было проблем в взаимоотношениях, значит, и эффективность была бы выше того, что мы делаем. И последняя, на мой взгляд, очень важная составляющая, очень важный принцип эффективного общения – это быть лояльным к отсутствующим. Что это означает? Это означает, что не критиковать того, тех, кого нет рядом. Это бывает сложно. У некоторых из нас есть такая привычка критиковать тех, кого нет рядом. Почему? Потому что это создает некую близость. Вот знаете, как бывает. Такое, знаете, это иллюзия некой близости. Когда люди встречаются, начинают обсуждать кого-то третьего. И у них в этот момент появляется такая некая психологическая иллюзия, которая говорит о том, что ну вот этот человек, он близкий мне, мы с тобой ближе, вот тот неправ и так далее. Но на самом деле это внутренне влияет следующим образом, что если мы кого-то третьего критикуем, то у меня возникает впечатление, что потом, когда этот человек встретится с кем-то еще, с четвертым или с пятым, то он может также критиковать меня. И если в этот момент мы говорим ему, давай не будем обсуждать того, кого рядом нет, то есть мы не ухудшаем отношения тогда с тем человеком, с третьим, потому что критиковать за глаза, это все фактически с тонкой позиции, так сказать, есть тонкий такой закон, что отношения разрушаются вне зависимости, даже если он не слышит нас, но отношения становятся хуже. Если мы критикуем человека, даже он нас не слышит, вербального контакта нет, но он где-то находится далеко, но реально отношения ухудшаются с ним. Это первый такой момент. А второй момент то, что реально отношения ухудшаются с теми, кто вот обсуждает кого-то третьего. То есть он чувствует, что потом он с кем-то меня тоже может обсудить. Однако, если мы говорим, давай мы скажем об этом ему в лицо, или мы пригласим его на разговор, тогда это может быть, сначала кажется, что это может разрушить наши отношения, на самом деле это вызовет уважение. То есть в итоге это вызовет уважение, потому что этот человек подумает, что если меня будут когда-то критиковать, тогда он тоже заступится за меня, не даст возможность меня вот как-то дискредитировать в глазах другого. Знаете, один человек рассказал такую историю, он обсуждал с женой какого-то третьего человека и очень негативно о нем отзывался. И при этом стоял маленький сын рядом, и в какой-то момент он спросил его, папа, а ты меня любишь? И отец был так очень удивлен. Он говорит, ну, конечно, я люблю тебя. Но у ребенка появились некоторые сомнения. Понимаете, дети, они очень просты. И ребенок вот увидел некую нецелостность поведения отца. Он увидел, что он подумал, что если он критикует кого-то третьего, очевидно, что у него были какие-то взаимоотношения с этим человеком, но в этот час, в этот момент его отсутствия, он проявляет такую вот критику, значит, не любовь. То, возможно, и со мной такое может произойти. То есть ребенок так очень искренне дал отцу такую вот, знаете, такую эмоциональную встряску. И отец этот понял, поскольку отец был очень развитым человеком, он это понял, и он это оценил, что на самом деле человек, он целостное существо, и невозможно быть плохим в отношениях с одним человеком и быть хорошим во взаимоотношениях с другим. Вот что означает целостность. Целостность означает, что если я такой, какой я есть, то есть я везде такой. Вот это один из интересных таких психологических моментов. Иногда люди приходят и говорят, как мне, например, достигнуть доверия ну, например, политики хотят достигнуть доверия избирателей, или, допустим, руководитель хочет достигнуть близких взаимоотношений со своим коллективом, но при этом в семейной, в своей личной сфере, в личной жизни он непоследователен и зачастую лицемерит, и отношения его очень страдают, тогда, естественным образом, это не может не отразиться на других взаимоотношениях. То есть человек не может быть вот таким вот то есть он вот целостное существо, мы должны это понять. И вот этот успех, о котором мы будем говорить, он как раз основан на целостности, на нашей. Когда мы достигаем успеха одновременно во всех сферах, за счет того, что мы работаем внутренне над собой, вот эта модель изнутри наружу, над улучшением наших качеств характера, над улучшением наших различных связей, взаимоотношений, укрепление этих связей, за счет того, что мы внутренне меняемся в лучшую сторону, меняется наша внешняя жизнь. И в той степени, в которой мы способны внутренне поменяться, в той степени наша жизнь внешняя будет меняться. Вот такая модель. Наташа.
Да, я здесь, я внимательно слушала. Ух, как много нам предстоит работать в период ваших лекций над своими качествами характера. Вы прям заинтриговали.
Ну, так или иначе, мне бы хотелось быть полезным нашим слушателям. Я искренне предлагаю им свое служение. Я надеюсь, что те материалы, те знания, которые мы будем обсуждать, они помогут быть более эффективным в различных сферах жизни, более успешным человеком, чувствовать себя более уверенно, увеличить свое влияние. Еще раз хотел бы, подведя какой-то некоторый итог, я хотел бы вот прочитать несколько таких, может быть, некоторые такие обращения, чтобы мы поняли, о чем идет речь. Вот послушайте, пишет человек, очевидно, святой отец. Отец или мать? Мой сын подросток, стал неуправляем. В какой-то момент он стал дружить с алкоголем. Что бы он ни говорил, он не хочет меня слушать. Как сделать так, чтобы я имел влияние на моего сына? Актуальная проблема для многих, так или иначе. Или вот, например, человек пишет, я достиг всех целей, которые перед собой ставил, добился огромного профессионального успеха, но за это я поплатился своей личной и семейной жизнью. У меня разрушилась одна семья, и теперь рушится вторая. Я уже не уверен, что понимаю себя и знаю, что мне нужно. И я спрашиваю себя, стоит ли игра свеч. Ну вот третий вопрос, третья проблема, третья боль. Я прошел много тренингов и семинаров по эффективному руководству. Хочу, чтобы мои подчиненные работали с высокой отдачей, стараясь быть к ним дружелюбным и правильно общаться. Однако их отношение ко мне становится все хуже. И кажется, если я заболею, то все, что я сделал, все разрушится. Почему я не могу научить окружающих быть счастливым, быть самостоятельными и ответственными? Может, мне нужно подыскать других сотрудников с другими качествами? Или вот, у меня не хватает времени, а сделать надо так много. Я вечно спешу и постоянно испытываю напряжение. Бывал на занятиях по управлению временем, кое-что изменилось, но я не могу сказать, что существенно. Вот все эти вопросы, которые я сейчас написал, мы будем разбирать в наших дальнейших встречах. Мне бы хотелось, чтобы вот эти проблемы, которые в нашей жизни были, они могли быть устранены через получение знания, через внутреннюю работу, изнутри наружу. Вот это та модель, которую мы предложим для обсуждения, изнутри наружу. Меняя внутри что-то себя, корректируя свои качества характера, работая над собой, мы можем менять внешнюю жизнь свою. И в той степени, в которой мы обладаем этой способностью к переменам внутренним, в той степени внешние изменения будут происходить. Ну вот, пожалуй, это то, что я хотел сказать. Конечно, можно продолжать, но мне кажется, вот этот тот вывод, тот результат, которого мне хотелось достичь, именно вот эти темы обсуждать с нашими слушателями.
Да, говорить мы можем много, но на сегодня пора поставить точку, дабы у нас еще впереди очень много времени будет и очень много полезного вы сможете сказать нашим радиослушателям. Спасибо большое, Дмитрий, что были с нами. Ох, непростой у нас сегодня получился эфир, я немножко волновалась. А вы?
Ну, я тоже волновался.
Поэтому все нормально, мы всегда все волнуемся. Ведь мы же люди, это свойственно нам, правда?
Ну, безусловно.
Эмоции, искренне выраженные на волнах Аюрведа Радио, всегда принимаются на ура. Спасибо вам, Дмитрий, правда, за все, что было сегодня в прямом эфире, за всю эту информацию.
Спасибо, Наташа, спасибо нашим слушателям. Вот я буду рад быть полезным в дальнейшем. Надеюсь на наши новые встречи.
Спасибо еще раз. До свидания.
До свидания.
Итак, уважаемые радиослушатели, стали свидетелем, как называется, презентации нового семинара от Дмитрия Пшонка. Думаю, что через неделю мы продолжим, так как эфиры у нас будут проходить два раза в месяц. И за это время, я думаю, у вас будут появляться вопросы по прошествии, если вы захотите в записи прослушать еще раз эфир. Ну, а те, кто пропустил, естественным образом зайдут, скачают и послушают, и пришлют свои вопросы. Всем тем, кто сегодня присылал вопросы, большое спасибо. На будущее всегда ждем ваших вопросов на наш почтовый адрес rvedoradio@mail.ru. Ну, а сегодня хотела еще сказать, что на сегодня эфир с Дмитрием Высоцким перенесен на через одну неделю. Небольшой анонс для тех, кто еще, как бы вам правильно сказать, кто поклонником является Олега Геннадьевича Торсунова. У нас планируется прямой эфир из центра самого Олега Геннадьевича Торсунова на следующей неделе в четверг, 18:30, то есть в то время, когда Дмитрий Высоцкий приходит рассказывать свои ведические истории. Но об этом, конечно же, я еще напишу в расписании, а во вторник у нас будет прямой эфир из того же центра Олега Геннадьевича Торсунова, Сергей Тимченко. Он будет рассказывать об, если мне не изменяет память, будет обзор ведической культуры. Я думаю, это будет интересно, так что в любом случае смотрите наше расписание, знакомьтесь с информацией на сайте Олега Геннадьевича Торсунова. Ну а сейчас приятных вам времяпрепровождений в кругу семьи. Если же вы еще на работе, пора заканчивать, хватит работать, топайте домой. В любом случае, хорошего настроения. Оставайтесь с Эрведа Радио.
Совершенство музыки на волнах Аюрведа Радио.